зустрічі.
Програма про української програма про українсько-єврейські взаємини.
Доброго дня. Це програма зустрічі, що створена за підтримки Канадійського благодійного фонду «Україно-єврейська зустріч». При мікрофоні Андрій Кобалія, і сьогодні ми поговоримо про єврейські погроми громадянської війни з історикинею Надією Ліпес.
Передавали, що в мурованих куриловцях убито більше 60 євреїв. В Ялтушкові іскалечено 18 молодих євреїв і старців. Очевидці розказували об ужасах. І євреї молились о том, що, може бути, ця орда к ним не прийде.
Це уривок з документу 1919 року, в якому йдеться про погроми на Київщині. Ця кривава хвиля розпочиналася 100 років тому. Вона забрала по українських землях за різними підрахунками від десятків до сотень тисяч життів. На думку істориків, єврейські погроми на територіях сучасної України, Білорусі, Литви та Росії стали продовженням антисемітської політики царської влади. Схожі конфлікти відбулись на цих землях ще у 1871-82 році, а погром у Кишиневі 1903 року забрав життя 50 євреїв. В погромах 1905 року загинуло більше 800 людей. Внаслідок цих подій наприкінці 19-го, на початку 20-го століття сотні тисяч євреїв емігрували у Сполучені Штати, Канаду, дехто переселився на території Палестини, де згодом постала держава Ізраїль. Але погроми 1917-1921 року відрізнялись від усіх попередніх тим, що проходили у час бурхливих історичних змін. Царський уряд впав під час лютневої революції 1917 року, а Українська революція і війна за незалежність України завершилась поразкою, і на їхніх уламках відбулись трагічні події. Про непросту тему єврейських погромів на українських землях у період громадянської війни ми поговорили з історикинею Надією Ліпес. Киянка і громадянка України, вона останні кілька років присвятила роботі з архівами комісій Єврейського громадського комітету допомоги постраждалим від погромів, що існував з 1920 по 1924 рік та з'явився з ініціативи єврейської громади. Потім комітет підтримувався американсько-єврейською благодійною організацією «Джойнт». Ці документи дозволяють частково зрозуміти, що відбувалось у 1917-1920 році.
Хто ізначально почав громити? Солдати російської армії, які ізначально громили галиційських євреїв. От, собственно говоря, ми в этом деле случайно наткнулись на отголоски. Почему? Потому что, опять же, они чувствовали безнаказанность, они чувствовали злость от того, что они проигрывают войну, им вообще все это дело надоело. А тут есть прекрасные евреи, которых постоянно обвиняют в шпионаже, которых переселяют от границы империи куда-то в глубину, про которых никто не спросит. Соответственно, когда они это делали, на них смотрели жители сел, через которые они проходили, и думали, ну а, собственно говоря, почему бы и нет? Им же хочется что-то получить и при этом не работать для этого. К тому же всегда были какие-то стереотипы, опять же, связанные с тем, что у евреев все есть. Причем откуда они брались, при том, что евреи очень часто жили гораздо хуже, чем их соседские крестьяне, непонятно. Но вот как и сейчас, в общем, люди больше верили телевизору, скажем так, чем своим глазам. И было уже так, как оно было. И с каждым годом количество погромов увеличивалось, а количество наказаний уменьшалось. То есть кого-то показательно расстреливали в определенных местах для определенных целей. И опять же, не сколько потому, что они кого-то убили или изнасиловали, а сколько потому, что был приказ, вот конкретно сейчас, там, допустим, стоять на посту. А он вместо того, чтобы стоять на посту, пошел кого-то изнасиловал. За что его расстреливают? За изнасилование? Нет. За то, что он не выполнил приказ. И все.
Тогда я думаю, что нам нужно начать с того, что объяснить нашим слушателям, особенно те, которые не имеют исторического образования, о каких годах мы говорим, о каких территориях и кто, если можно так сказать, основные игроки, основные такие силы, которые участвовали в погромах.
Мы говорим о периоде 17-21 годов, потому что погромы начались еще тогда, когда царская власть даже не окончательно сдала свои позиции. И, собственно говоря, начинали их отступающие или возвращающиеся воины царской армии. И приход советской власти в какие-то части Украины погромы эти тоже не остановил. По крайней мере, не сразу. Собственно говоря, единственная сила, которая в конце концов погром остановила, это и была вновь образована советская страна. И то потому, что по-другому они не могли получать деньги от западных государств. То есть у них не было никакого желания вот прям реально спасти всех евреев. Они просто понимали, что кто платит, тот заказывает музыку. Европе, Америке не нравятся еврейские погромы. Значит, мы еврейские погромы прекратим своими хорошими, жесткими коммунистическими методами.
Но можно ли сказать, что Красной Армии, в общем, большевики не принимали участие в погромах?
Нет, нельзя. Очень даже принимали. Конница Будённого об этом прямым текстом пишет Бабель. А другое дело, что большевики принимали не такое активное участие в погромах. То есть погромщики, они на самом деле делились на несколько типов. Одни были больше заинтересованы в прямом действии, да, то есть погромить, в смысле все разнести и что-нибудь украсть. У них не было цели убить. А некоторые части петлюровских войск были заинтересованы в том, чтобы всех убить. Не брать деньги, не брать вещи, не мучать, а просто прийти и убить, потому что племя это нужно стереть, собственно говоря, с земли. А процентов 60, им было, в общем, все равно, что делать. Они делали то, что было можно. То есть если в начале этого периода, то есть в 17-18 году, они это делали еще не очень активно, поняв, что ничего не происходит, их за это никто не наказывает, абсолютно все участники всех боевых формирований активно занимались погромами, говорю, с разной степенью интенсивности. Кто-то просто грабил и насиловал, кто-то просто убивал, а кто-то убивал и предварительно издевался.
Хоч офіційно більшовики і заявляли, що релігія чи національна приналежність для них речі другорядні, історик з Чернівецького університету Микола Лазарович заявляє, що єврейські погроми були характерні і для більшовиків. Так він пише про погроми 1919 року.
Моторошні сцени єврейського погрому, здійсненого в Одесі 2 травня червоноармійцями, описав Іван Бунін. Погромники вривалися вночі, стягували з ліжок і вбивали всіх, кого бачили. Люди втікали в степ, кидалися в море, а за ними ганялися і стріляли. Йшло справжнє полювання. В результаті було вбито 14 комісарів і близько 30 простих євреїв. Розроблено багато крамничок. Грозою єврейських міст і містечок завдяки своїм буйним погромним нахилам був Богунський полк. Зокрема, на початку травня він громив євреїв у містечку Золотоноша Полтавської губернії. Червоноармійці вчинили також єврейські погроми в Кливані Волинської губернії, в Бердичеві, Обухові і Погребищі Київської губернії.
От якщо говорити о ідеологіях і мотиваціях, коли ми говоримо о Петлюрі, дуже часто цитується документ, кажется, января 1919 года, где он говорит, что все погромщики, все люди, которые участвовали в погромах, должны быть наказаны. Он говорит о том, что мы должны расследовать все погромы, почему это произошло, и найти виновных. Но, с другой стороны, некоторые историки также говорят, что Петлюра хоть и издавал такие документы, но, по сути, свои отряды не контролировал. Как было на самом деле? И, может, мы могли бы упомянуть какие-то конкретные сюжеты по городам, как это происходило, контролировал ли Петлюра свои войска и был ли вообще сам по себе Петлюра антисемитом, как вы считаете?
Сам по себе Петлюра антисемитом, скорее всего, не был. То есть его, допустим, может характеризовать такой вот известный анекдот. Это как вы относитесь к евреям, а я к ним не отношусь. Все. Да, то есть вот, ну вот человеку все равно, есть евреи, нет евреев, какая разница. У него есть какие-то свои цели, которые он преследует, и происходящее вокруг, может, конечно, его и волнует, как просто как человека, да, но он реально понимает, что он ничего не может сделать. Он действительно ничего не мог сделать со своими войсками абсолютно. И изначально против погромов был далеко не Петлюра, а против погромов был Винниченко, который, да, пытался что-то писать, пытался кого-то останавливать, но он был совсем интеллигентным человеком, и он ничего не мог сделать, и поэтому он обиделся на всех и ушел. Все. А Петлюра принял ситуацию такой, какая она есть. В погромах участвовали абсолютно все. Белые, красные, зеленые, серобуромалиновые, соседние крестьяне, крестьяне через дорогу, там, жители соседних, я не знаю, губерний и так далее. Конечно, приятнее грабить, убивать людей, которых ты не знаешь лично. Но 80% жителей этой территории личное знание кого-то абсолютно не смущало. И самая большая проблема во всех этих вещах была безнаказанность. То есть они точно знали, что вот если они убьют какого-нибудь местного селянина, будут вопросы. А если они убьют 25 местных евреев, вопросов не будет. Все. И это знали все. Белые, деникинцы, петлюровцы, струмовцы, григорьевцы и так далее. Все зависело от конкретного формирования, которое заходило в город. В случае с петлюровцами это могли быть какие-то централизованные действия. И опять же, не то чтобы Петлюра подписывал на это какие-то разрешительные документы, просто его харунжи и прочие офицеры в его армии просто вот принимали такое решение, они действовали в соответствии с принятым решением, и по большому счету было все равно, кто что думает по этому поводу, у них тоже была своя задача. Основная масса погромов, таких самых кровавых, была произведена просто бандформированиями типа Григорьева. То есть они просто налетали, все громили или послали сначала разведчиков, добывали себе какого-то языка, узнавали у него, собственно говоря, где живут богатые евреи. После этого нападала локально на эти дома. Все зависело от того еще, на какой период и какого размера была эта банда, да. То есть если они были вот какие-то там, их реально было человек 20, они делали, как я сказала. То есть кого-то отлавливали на подходе, он им показывал, где живут евреи. Они залетали, всех убивали, и там за 3 часа все было закончено. Успели, не успели, и потом на их место приходит кто-то другой. Если это формирование заходило на какое-то количество времени в село, ну или там в местечко, тогда они там делали штаб, назначали евреям контрибуцию, евреи пытались ее собрать, у них не получалось, тогда начинали убивать заложников. Ну, насилие, понятное дело, происходило в любом случае. Была контрибуция, не была. Абсолютно неважно. Ну и вот так вот потом их выбивала какая-то следующая власть, обвиняла их, евреев, в том, что они радостно приняли предыдущую, накладывала за них, соответственно, контрибуцию там еще в 2 раза больше, ну и так далее. И этот процесс вот был в течение всего конца 18-го, в течение всего 19-го и местами даже в сентябре 20-го года. Но в 20-м году уже больше резвились остатки белогвардейцев и поляки на территории Беларуси.
Погроми – це не лише феномен території колишньої Російської імперії. З осені 1918 року, коли Австро-Угорщина перестала існувати, єврейські погроми відбулись і на Галичині. Наприкінці листопада 1918 року, одразу після взяття Львова польськими військами, у місті відбувся єврейський погром, під час якого загинуло близько сотні євреїв. Частина єврейських громад не захотіла тікати з власних міст і сіл, а намагалась організовувати загони самооборони, які мали захищати євреїв від грабунків кожної нової армії, що заходило в місто. Такі загони з'явились в Одесі, Рівному та Кременчузі. Після встановлення остаточного контролю більшовиків над українськими землями, погроми почали розслідувати як радянські слідчі, так і самі єврейські громади.
Ось це, кстати, інтересний момент, насправді. Не все местное население одинаково, неоднозначно относилось к евреям, по крайней мере, сначала. Почему? Потому что они жили с этими евреями в соседних домах, в селах. То есть стереотип о том, что евреи – это городские жители, он, опять же, по-прежнему стереотип. Они знали, что этим людям точно так же не было есть, как их соседям. И иногда это были там единственный сапожник или единственный портной на 3 деревни, поэтому было экономически выгодно попытаться этого самого еврея спасти, потому что по-другому некому просто было работать, и все. Но когда они год за годом, ну, начиная с 17-го, видели безнаказанность вот других, которые занимались грабежами евреев, на каком-то этапе они начинали думать, ну, в конце концов, если не мы его убьем или там не отберем у него вещи, то придет и сделает это кто-то другой. Так зачем давать что-то другому, если ты можешь взять его себе?
Окрім солдатів різних армій, у погромах також брали участь місцеві селяни. Так про їхні дії пише історик Віктор Доценко.
Активними учасниками погромів були і українські селяни, які розглядали євреїв як одних із винуватців більшовицької політики військового комунізму та відсутності в селі міських товарів – сірників, мила, керосину, цвяхів. Ці товари складали основу єврейських торгівельних лавок у містечках Правобережної України. Товарний дефіцит вів до проявів спекуляцій, а останнє призводило до бажання звести рахунки з ненависними євреями. Крім того, на погромні настрої впливали і руйнування традиційного довоєнного сільського укладу, в якому євреї займали роль дрібних кустарів. столярів, шорників, взуттярів та інше. Євреї вимушені були перекваліфіковуватися на посередницьких торговців мануфактурою, що вело до їх падіння в очах селян до рівня мішечників. Це перетворювало єврея на об'єкт потенційного грабунку і відбирання незаконно заробленого статку. Крім того, політика більшовиків, продрозверстка, організація комун, встановлення в селах та районах радянської влади призводила до небезпечного ототожнення селянами єврея і більшовика.
Історикиня Надя Ліпес вважає, що важливим у розумінні погромів громадянської війни є стереотипний образ єврея-комуніста. У цьому контексті, на її думку, важливо почути історію про погром у містечку Межиров, про який історикиня дізналася з документів Київської районної комісії Єврейського громадського комітету допомоги постраждалих від погромів. З нього ми розпочали нашу програму, а тепер повний текст.
Доклад о происходящих в 1919-1920 годах погромах в городе Межиров Жмеринского уезда. В сравнении с другими городами Межиров пострадал немного, но война все равно разорила и искалечила все местечко. Первые известия о нашествии Петлюры с его бандами были ужасающими. Евреи бежали от петлюровских войск в города, более близкие к границе с Галицией. Вся эта волна шла через Межиров и передавала о тех ужасах, которые творились в городах, где находились петлюровцы. Передавали, что в мурованных Куриловцах убито больше 60 евреев. В Ялтушкове искалечено 18 молодых евреев и старцев. Очевидцы рассказывали об ужасах. И евреи молились о том, что, может быть, эта орда к ним не придет. Затем большевики отступили, а петлюровцы подходили к городу. Несколько дней стрельбы по городу, и в четверг, 4 июля 1919 года, большевики оставили его. А к вечеру того же дня была в местечке петлюровская разведка. Она была встречена местными жителями, евреями и русскими. Ночь прошла спокойно. В пятницу через город начали проходить передовые петлюровские части, и начались грабежи и побои. Были крики и стоны, но тихие. Но вот раздался крик ужаса. Вели привязанного к хвосту лошади единственного сына Берка Монастырского на убой. Петлюровцы нашли его в погребе, куда они зашли пошарить. Это было достаточным доказательством, что он коммунист. Бедный Мортко Монастырский, уже имевший детей и жену, никогда не ездил дальше Межирова и не знал, что такое коммунизм. Был схвачен и зверски убит за коммунизм. Привязанным к хвосту лошади его тащили по местечку. И на молящие крики отца, матери и деда отвечали винтовкой. Конечно, никто из жителей евреев не решился выйти на улицу. Мортко притащили к реке, отвязали и вытолкнули в воду. Когда он оказался в воде, ему вдогонку было послано несколько пуль, от которых он в воду упал окончательно. Родной отец и 75-летний дедушка вытянули его под градом пуль из воды и принесли домой. Но приглашенный врач констатировал, что жить ему осталось не больше 2-3 часов, так как была прострелена брюшная полость. Мортко умер в тот же день. И родной отец вынужден был сам его хоронить, потому что все евреи сидели взаперти. В дальнейшем Межиров имел большое счастье. Он умилостивил коменданта, и больше жертв не было. Но и без грабежей и избиений не обошлось.
Це був фрагмент з документу Київської районної комісії Єврейського громадського комітету допомоги постраждалим від погромів. Історикиня Надя Ліпес так прокоментувала цю історію.
Вот это вот просто первый попавшийся лист. А? То есть, понятно, кого считали коммунистами. То есть, особенно вот этого товарища, который, в общем, по-русски вряд ли разговаривал, будем откровенны, и по-украински. Потом дальше речь шла про 60-летних каких-то дедушек. Потом в этой Севериновке была убита жена товарища, которого убили при первом приходе петлюровцев. Кто-то был убит случайными выстрелами, были убиты 12-летние дети. Девушки были сначала изнасилованы, потом убиты и так далее. И это вот всего один листик, который просто мне под руку попался.
А что это за документ? А кто автор?
Он изготовлен секретарем Межировского Евобщескома Штерном. Значит, вот эти все, в принципе, бумаги, они относятся к Киевской районной комиссии Еврейского общественного комитета по оказанию помощи пострадавшим от погромов. Во всех крупных губернских городах были созданы эти комитеты, которые занимались получением свидетельских показаний, скажем так, от жителей пострадавших городов, распределением помощи, поступающей из джойнта, то есть, опять же, от американских евреев, и помощью родственников, которые оказались по разные стороны океана из-за Первой мировой войны. Вот, собственно говоря, вот списки я тоже распечатала, это же тоже документы мне просто вот попались под руку. Помощь в воссоединении их друг с другом, потому что с 14 по 17 год, соответственно, не было никакой переписки, никто ничего не знал, что происходит. И когда до Америки докатились сведения о погромах, которые происходят на этой территории, они начали судорожно пытаться искать своих оставшихся родственников. И точно так же наоборот. Те, которые каким-то образом выжили в течение всего этого периода, оказывались в крупных городах и тоже, соответственно, искали своих родственников в Америке для того, чтобы они их вытащили.
У звітах сумлінно вказуються усі сторони, які чинили погроми – від петлюрівців до червоних. Надя Ліпес каже, що історична вага документів районних комісій Єврейського громадського комітету є високою, оскільки на початку 1920-х років більшовицька влада практично не мала впливу на їхній зміст.
У мене є справа із трьох архівів – Вінницького, Одеського і Київського. Це огромні фонди по... Ну, в среднем где-то по 400-500 дел. И часть из них это просто какие-то заседания комиссии, что вот мы решили выделить помощь в таком-то размере и так далее. А часть это просто сплошняком списки убитых. А часть это вот списки тем, кому была оказана помощь. А в списке убитых не попали те, которые потом умерли от ран. Или изнасилованные девушки, которые не смогли с этим жить, и они просто пошли и покончили жизнь самоубийством. Или дети, которые стали сиротами и потом умерли от голода. То есть, например, в Житомире в 19-м году половина умерших и зарегистрированных в синагоге умерла от голода. Так и написано. Умер от голода. Или умер от истощения. И эпидемии все 19-20-х годов, гриппа, тифа и так далее, они же тоже не на ровном месте возникали. А именно потому, что ну, организм уже просто не мог всему этому сопротивляться. И есть было нечего. То есть можно было еврея не убить, но если ты зимой выгоняешь человека на улицу, все у него воруешь, сжигаешь его дом, вероятность, что он, а главное, его маленькие дети выживут, она, в общем, стремится к нулю.
Вы говорили о этой комиссии, каждый, ну, в губернских центрах пытались расследовать, что происходило. Нашли ли людей, нашли ли тех, кто принимал участие в погромах?
Конечно.
А, то есть, в каком количестве идет речь, какие им дали сроки, какая их дальше судьба? То есть, их всех как вообще можно переловить всех участников, вот если мы помним...
Вот проблема в том, что всех участников было переловить, естественно, невозможно. Уже в год установления советской власти, году в 22-23, потому что этот комитет работал до 24 года в целом. То есть, они этим вот занимались постоянно. Если кто-то видел на улице кого-то, кто вот он точно знал, что он кого-то убил, он, соответственно, его хватал, вел в милицию и говорил, что вот ну, такой-то, такой-то участвовал там в таких-то погромах. А его начинали допрашивать. И причем, заметьте, в 24-м году не было никаких пыток, противогазов на голову и все такое прочее. То есть допросы были вполне гуманные, скажем так. Он говорил, что я же был не один, а там еще были вот такие-то, такие-то, такие-то. И, значит, начинали судить всех скопом. А потом кого-то отпускали за недостаточностью там, свидетельских улик, или там кто-то исправился, или он был мальчик всего лишь 17 лет от роду и так далее.
Кількість погромів почала зменшуватись після закінчення активної фази війни. Тоді ж зникла і більшість її політичних гравців. Навесні цього ж року генерал Білої армії Денікін втік у Європу, а його наступник Врангель помер у еміграції в Брюсселі. Генерал Симон Петлюра був убитий російським анархістом у травні 1926 року у Парижі. Нестор Махно за 8 років помер від сухот у цьому ж місті. Локальні збройні формування були знищені, а більшовики змогли захопити усі українські землі. Протягом 1917-20 року на територіях колишньої Російської імперії відбулося більше 8 сотень єврейських погромів, в ході яких загинуло за різними оцінками від 50 до 100 тисяч чоловік. У 1925 році у Хмельницькому був встановлений пам'ятник жертвам Проскурівського погрому 1919 року. У 2000 році його реконструювали. Пам'ятник, присвячений погрому у селі Германівка Київської області, з'явився у серпні 2012 року. Пам'ятник також є у Фастові на єврейському кладовищі. На жаль, у більшості міст та сіл, де відбулись єврейські погроми, місць пам'яті, які б нагадували жителям про події 1917-20 року, немає.
Я нагадаю, ми говорили з історикинею Надією Ліпис про єврейські погроми громадянської війни. При мікрофоні був Андрій Кобалія. Це була програма зустрічі, що створена за підтримки Канадійського благодійного фонду «Україно-єврейська зустріч». Ви слухаєте Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Зустрічі. Програма про українську єврейські взаємини.